12. Царь не в силах был дольше откладывать торжественного обручения, да и не было к тому никакой помехи. На следующее утро во дворец снова были созваны все высшие сановники. С вечера уже был приготовлен пышный наряд для невесты. Царевны сами снесли его к ней в опочивальню. Принесли туда и тяжелый венец царский, в котором она должна была выйти к царю. Пафнутьевна весь этот вечер не отходила от Фимы. Она сама теперь чего-то боялась, чуяла что-то недоброе. Она решилась никого не впускать к Фиме, всю ночь не спать, сторожить ее, чтобы чего не случилось. «Ох, жутко!» — думалось ей. «Похвалилась это я Фимушке, что уберегу ее. А как тут убережешь в этаком-то Содоме? Ну уж и теремок, и куда это столько покойчиков понастроено? А стены-то все обвешаны сукнами да атласом, и не видно под тем сукном и атласом, может, где и дверка потаенная прячется, может, где и глаз человеческий в щелку глядит на тебя. Все видит, а ты его и не заметишь. Везде половики толстые да мягкие разложены, подкрадется к тебе человек, что хошь с тобою сделает, и глазом не моргнешь. А уж люди-то здесь, люди, упаси Господи, ровно на разбойника в темном лесу на всех озираешься. Мало ли что могут придумать злые люди, мало ли какое колдовство пустить могут. Она тщательно переслала, пересмотрела постель и не нашла ничего подозрительного. Сама сходила на колодец за водою для умывания, несколько раз Манка Харитонова, все эти дни очень к ней подбиравшаяся и никак не могшая достигнуть своей цели, просила у нее позволения помочь ей в чем-нибудь. Пафнутьевна решительно отстраняла все ее услуги, а также услуги других постельниц. Наконец Харитоновна из сил выбилась и с озабоченным видом бродила по теремным коридорчикам и переходам, очевидно, что-то важное обдумывая. Когда все в тереме стали засыпать, она незаметным образом оделась и вышла на один из дворов кремлевских. В укромном, заранее условленном месте дожидался ее Мишка. «Ну что?» — спросил он. «Как дело идет? Дала ли ты ей этого зелья?» «Вот оно, вот, бери!» — злобным голосом сказала Харитонова, подавая какой-то маленький сверточек Мишке. «Не пригодилось твое зелье. Никакого нет доступа. Старуха проклятая, как собака, от нее не отходит. Ничего не поделаешь. Другое придумать надо». «Эх, что же это ты, Марья, опростоволосилась!» — смущенным голосом выговорил Мишка. А мы на тебя в крепкой надежде были. Что ж теперь-то? Другого ничего не придумаешь. Тебе не придумать. А я, может, и придумаю, — огрызнулась Манка. Поди теперь доложи боярину, что с зельем ничего нельзя было поделать. Да может, оно еще и лучше. Утро вечера мудренее. Придумала я кое-что, и без зелья справимся. Ну, что такое? Говори, передам барину. «А нет, не скажу. Коли взялась я за дело, так оно и его сделаю. Останетесь довольны. Только смотри, чтобы уговор в точности соблюден был. 100 рублев от боярина, да соболью шапку, да у новой царицы место казначеи. И скажи ты ему, чтобы он никак не отступался, ты меня знаешь. Коли обманете, себя не пожалею, на пытку, на казнь пойду, а уж выведу наружу все дело». Манка поспешно простилась с знахарем и вернулась в терем. Ночь прошла благополучно. Фима долго не могла заснуть от волнения, от разнообразных мыслей, но потом все же заснула. Пафнутьевна на войлоке в ногах ее постели не спала, сидела и не сводила глаз с нее, только временами вставала она, чтобы поправить лампадку, и опять садилась на войлок. И опять глядела на свою Фиму. Тихо было в тереме. Сон начинал клонить Пафнутьевну, но она ему не поддавалась. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Между тем сон Фимы сделался тревожен. Очевидно, ей грезилось что-то страшное. Она вся раскинулась на постели, произносила слова непонятные, вздрагивала. Пафнутьевна достала у Киота святой водицы, окропила ею Фиму, и та стихла. Светлый сон наплывал на нее, ей снился лес зеленый, весь залитый солнечным блеском, весь усыпанный яркими цветами и сочными спелыми ягодами земляники. И вот идет она по этому лесу, как в прежние детские годы. Но не одна, с нею он, государь молодой, такой, каким был в ту минуту, как впервые глянул на нее своими чудными очами из-за двери царевниной палаты. Нет на нем златотканой царской одежи, простой кафтан суконный, да черная смушковая шапочка. Но так он милее еще в этом простом наряде, таким она его полюбила. И бредут они по лесу зеленому, собирая цветы да ягоды. Крепко прижимает он ее к сердцу, шепчет на ухо речи любовные, а солнце так ласково, так приветливо светит, и птицы над головами их поют, заливаются. Но кто это идет им навстречу? Кто идет, понурив голову? Это он, Митя. Вот он подошел к ним, вот глянули на нее его очи знакомые. Глянули с несказанной укоризной, и сжалось ее сердце тоскою. И что же, глядит она, ан у него на шее полоса кровавая. Не своим голосом вскрикнула Фима, и опять заметалась на постели, и опять кропит ее святой водой Пафнутьевна. Но, меняясь одна за другою, уплывают и страшные, и светлые грезы. Глубокий сон обуял Фиму. Дыхание ее ровно. Успокоилась было и Пафнутьевна. Да вдруг слышит, подбирается кто-то к дверям опочивальни. Вот скрипнула дверь. Выглянуло лицо чье-то, да сейчас же и пропало. Вскочила Пафнутьевна, в коридорчик выглянула. Никого нету, тьма кромешная. «Изверги, изверги!» — шепчет старуха. И садится опять сторожить ненаглядная дитятка. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.